Глава сороковая. Рано утром, на следующий день, я сидел за завтраком, угрюмо изучая отпечатанный циркуляр из ведомства Пейджета, который принес мне клерк Роуленда. Там подробно расписывались обязанности тех, кто будет дожидаться Дэана Бо на улицах, чтобы поприветствовать самого адмирала и его свиту, когда гости будут проезжать по Лондону. Представители судебных иннов должны были стоять вместе с сановниками из Сити у собора Святого Павла и радостными криками встречать проезжающих французов. Также мы будем присутствовать на приеме адмирала, который принц Эдуард даст в Хэмптон-Корте через 2 дня, и на Великом Перу, назначенном на следующий день. Лично меня не радовало ни одно из этих мероприятий, и я все еще пребывал в печальном настроении. После расставания с королевой остался неприятный осадок, поскольку выполнить ее задание так и не удалось. Поэтому я был немногословен с Мартином, который прислуживал мне утром, и излишне раздраженно заметил, что в масленке почти не осталось масла. Как всегда, Брокет сохранил невозмутимый вид, извинился и ушел на кухню, чтобы принести еще. Когда он вернулся, я сказал: «Извините, Мартин, я сейчас был с вами груб». «Вы абсолютно правы, сэр», — спокойно ответил эконом. «Я должен был проверить масленку, хотя ее выставила Джозефина». Я нахмурился. Брокет не упустил случая упрекнуть девушку. «К вам визитер», — объявил Мартин. «Мастер Колсвин из Грейс Инн». «Филипп?» «Попросите его подождать», — велел я. «Я сейчас буду». Управляющий поклонился и вышел. «Интересно, зачем пришел Колсвин? Не передумал ли он расследовать историю трагической гибели Питера Коттерстоука?» Вытерев губы салфеткой, я вышел в гостиную. Филипп с задумчивым выражением на своем красивом лице смотрел в окно на сад, сияющий под августовским солнцем. Он обернулся и поклонился. «Извините за ранний визит, Мэтью. Дай бог вам доброго дня. И вам тоже. Рад вас видеть». «У вас прекрасный сад». «Да, жена моего эконома тщательно за ним ухаживает. Как поживает ваша семья?» «Спасибо, все здоровы, и мы с женой очень рады, что государственные дела уладились». Я предложил гостю сесть. Он сложил ладони и сказал серьезным тоном: «После нашего разговора на прошлой неделе я долго боролся с совестью, размышлял о своем долге перед Богом. И?» — подбодрил его я. «Решил, что не могу оставить это дело так. Если мой клиент каким-то образом замешан в смерти своего отчима, то это преступление перед Богом и людьми. Я не только не смогу в дальнейшем представлять его интересы, но даже буду обязан, по меньшей мере, рассказать обо всем викарию, который печется о наших с ним душах». Филипп глубоко вздохнул. «Прошлое воскресенье после церковной службы я поговорил с Эдвардом, объяснил ему, что мне рассказали о гибели их отчима, и поинтересовался, не связана ли каким-то образом эта история с той неприязнью, которую он питает к Изабель?» «И как Коттерстоук к этому отнесся?» «Он страшно рассердился. Сказал, что этот старый баристер не имел никакого права распространяться о делах, по которым его покойная мать консультировалась с ним, пусть даже это и было много лет тому назад, и что мне не следует слушать всякие сплетни». «Строго говоря, он прав». Филипп наклонился ко мне с упрямым видом. «Да, но видели бы вы, в какой свирепой манере Эдвард отреагировал. Он был взбешен, но в то же время и серьезно обеспокоен. Здесь что-то кроется, Мэтью, нечто весьма серьезное». «Я тоже заподозрил неладное, когда Изабель была моей клиенткой», — кивнул я и, сделав небольшую паузу, спросил: «Ну? И что дальше?» «Полагаю, нужно поговорить со старым слугой Уоуэллом. Делать подобное без инструкции Эдварда — нарушение правил, но, тем не менее, я считаю это своим долгом. Мой коллега плотно сжал губы. Сегодня же пойду к нему. А можно и мне вас сопровождать?» Поколебавшись, Филипп все же кивнул, и на лице его мелькнула робкая улыбка, которую я прежде у него не видел. «Да, я буду только рад. Я и так нарушаю правила, а как гласит пословица, если уж тебе суждено быть повешенным за кражу ягненка, то почему бы не украсть еще и овцу? Он глубоко вздохнул. «Пойдемте прямо сейчас. Я приехал на лошади. Мы можем сразу отправиться туда». Я велел Тимоти седлать бытие, а потом послал мальчика в контору с запиской, что приду позже. Было все еще рано, и город только-только оживал, когда мы подъехали к дому покойной миссис Коттерстоук. Я то и дело оглядывался, у меня появилась такая привычка после той стычки на причале. Но если за мною все еще следили, в чем я сомневался, то это делал кто-то необычайно ловкий. Но, скорее всего, теперь, когда из кружка Грининга больше никого не осталось в живых, кроме Вандерстайна, который находился в бегах, нужда наблюдать за мной отпала. Мы миновали худую в лохмотьях старуху, переходившую от дома к дому с криком «Что-нибудь с кухни, девушки!». Это была одна из тех женщин, что собирают кухонный мусор, дабы продать его за несколько пенсов на компост для огородов в пригородах Лондона. Она была слишком стара для такой тяжелой и грязной работы. Когда я посмотрел в ее чумазое, морщинистое лицо, мне вспомнился рассказ Барака о том, как он встретил на улице свою мать, но прошел мимо. Семейные ссоры — страшная вещь. Мы проехали через большой акведук в Исчепе, где служанки и хозяйки выстроились с ведрами, чтобы набрать воды. Несколько нищих, что всегда осаждают очередь, оставили женщин и бросились к нам. Один подскочил прямо к самому носу лошади Филиппа, отчего та шарахнулась в сторону. «Осторожнее, приятель!» — крикнул мой спутник, стараясь усмирить лошадь. «А то она тебя легнет!» Когда мы двинулись дальше, он сказал мне. «Боже, как от него воняет! Почему он не может помыться?» вечно шатаясь у акведука. «Трудно оставаться чистым, попрошайничая летом», — заметил я. Колсвин медленно кивнул. «Вы правы, упрекая меня. Мы должны проявлять милосердие к тем, кому не повезло. Это по-христиански». «Конечно. Но не давать же им власть над государством», — добавил я с иронией, «как того хотели бы анабаптисты. Похоже, Филиппа это задело. Вы же знаете, я не одобряю подобную ересь». Вздохнул он. «Это характерно для папистов, обвинять реформаторов в анабаптизме. Но меня удивляет, что вы повторяете этот вздор. Я вовсе не хотел вас обидеть. Прошу прощения». «Анабаптисты не относятся к избранным», — сурово продолжал мой коллега. «Вы верите, что люди делятся на избранных и проклятых?» — серьезно спросил я. «Да», — решительно ответил Колсвин. «Некоторым Бог предопределил спасение». А другие, не имеющие веры, обречены вечно гореть в аду. Почитайте апостола Павла. Мне всегда казалось, что это слишком суровая доктрина. Справедливость Божья может быть за пределами нашего понимания, но она неколебима. Филипп серьезно посмотрел на меня. Обретение веры, Мэтью, сулит человеку место на небесах и показывает на земле путь к праведной жизни, например, попытаться узнать, не убийца ли твой клиент. Мой собеседник пристально посмотрел на меня. «У нас обоих есть подобная возможность». Я согласно кивнул. «Да. Так что давайте выясним это». Здесь ничего не изменилось со дня проведения экспертизы. Этим знойным утром ставни были закрыты, внутри дома стояла тишина, а конюшня позади него снова пустовала и казалась заброшенной. Было трудно поверить, что мы находимся в центре огромного города. Старая миссис Коттерстоук, подумал я, прожила здесь более 50 лет. Мы привязали лошадей, а когда вышли на солнцепек, Филипп, снова превратившись в практикующего адвоката, заметил, им надо было бы уже давно продать этот дом. Деньги все больше обесцениваются, а тут этот невесть, насколько затянувшийся спор... Мы прошли через двор конюшни и, выйдя через арку на улицу, постучались. Внутри дома послышались шаркающие шаги, и старик Уоуэлл отворил дверь. Его слезящиеся глаза удивленно расширились при виде нас обоих, облаченных в мантии, и он быстро поклонился. «Джентльмены, я не знал, что вы придете. У меня нет на этот счет никаких указаний. Должна состояться повторная экспертиза». Из слов Уоуэлла я заключил, что он еще не знает, что я больше не представляю интересы Изабель. Филипп дружелюбно ответил. «Нет, любезнейший, но у нас есть несколько вопросов, ответы на которые могли бы помочь нам в этом деле». Патрик Воуэлл растерянно покачал головой. «Не знаю, чем я могу вам помочь. Я много лет служил покойной миссис Коттерстоук, но мне ничего не известно о ее делах. Мой долг лишь держать дом в сохранности. Нам очень хочется выяснить, нельзя ли решить спор по-хорошему, без обращения в суд», — сказал я. «Боюсь, что на это мало шансов», — печально ответил слуга. «Однако заходите, джентльмены». Он провел нас в гостиную. Я заметил, что незаконченное вышивание по-прежнему лежит на кресле напротив стенной росписи, и задумался. Изменилось ли здесь хоть что-нибудь после смерти хозяйки? «Прекрасная картина», — произнес я, посмотрев на фреску. «Вы были здесь, когда ее писали?» «Да, сэр. Я тогда был еще почти мальчишкой, но помню. Подумал, что все члены семьи на ней как живые. Моя покойная госпожа, ее первый муж и двое маленьких детей — все точно такие, какими были в те счастливые времена. Теперь грустно смотреть на запечатленную здесь идиллию. Госпожа умерла, а дети друг с другом на ножах». Патрик настороженно посмотрел на нас. «Я слышал, как умер их отчим», — сказал Филипп. «Печальная история». Он вкратце изложил рассказ старого баристера, и пока он говорил, старый слуга все больше горбился, и на глазах его выступили слезы. Под конец старик спросил. «Можно мне сесть, джентльмены?» «Разумеется», — ответил Филипп. Оуэлл опустился на табурет. «Выходит, вы знаете эту старую историю?» «Когда разгорелась эта новая ссора, я догадывался, что она рано или поздно выйдет на свет». Он сжал кулаки и уставился на циновку на полу, а потом как будто решился и тоже начал рассказывать. «Мастеру Эдварду исполнилось тогда 11, а мисс Изабель 12. В детстве они не слишком дружили. Оба уродились гордецами, любили стоять каждый на своем и частенько ссорились. Надо сказать, и их мать тоже была строга с ними. Хотя она была доброй госпожой и упомянула меня в своем завещании, однако завещание сначала должно вступить в силу», — заметил я, зная, что до этого Патрик не получит свою долю наследства. Старик продолжил. «Дети любили своего отца. Когда он скончался, оба очень опечалились. Помню, я застал их, когда они плакали, обнявшись. Единственный раз за всю жизнь видел такое». Он взглянул на нас. «После того, как умерла моя госпожа и начался спор за эту картину, я не знаю, как и быть. Поверьте, мне очень тяжело, джентльмены».
«Так позвольте помочь вам», — тихо сказал Филипп.
«Но сначала расскажите нам все». Воуэлл глубоко вздохнул. «Возможно, миссис Джонсон слишком скоро снова вышла замуж, всего через год. Но женщине трудно самой вести дела, а дети были еще слишком малы, чтобы помогать матери. Однако ее новый муж, мастер Коттерстоук, был очень хорошим человеком, и госпожа знала это. А вот дети...» Я тихо проговорил, вспомнив историю Барака. «Может быть, они сочли это предательством со стороны матери?» Слуга поднял голову. «Да, было очень неприятно видеть, как они тогда вели себя. Эдвард и Изабель вечно хихикали и шептались по углам, говоря и делая, он поколебался, нехорошие вещи».
«Какого рода?» — уточнил Филипп.
«Ну, например, у мастера Коттерстоука была прекрасная книга латинских стихов, очень красиво написанная и украшенная от руки, ведь в те годы книги не печатались пачками, как теперь, и внезапно она пропала. Всех слуг заставили ее искать, но книга так и не нашлась. Помню, дети хитро посматривали на нас, когда мы искали, и улыбались друг другу. И другие вещи хозяина тоже исчезали. Подозреваю, что это они приложили руку. Но мастер Коттерстоук, а особенно госпожа, думали на нас, нерадивых слуг. Вечно мы во всем виноваты», — горько добавил Патрик.
Госпожа и мастер Коттерстоук были тогда увлечены друг другом, да еще вдобавок хозяйка забеременела. Они едва замечали детей, — он покачал головой. Думаю, это злило их еще больше. Однажды я подслушал, как брат с сестрой разговаривали на лестнице. Мастер Эдвард говорил, что теперь их лишат наследства, и все достанется ребенку Питера, а мать вообще почти на них не смотрит. А потом...
«Продолжайте», — мягко подтолкнул я рассказчика. Иногда мастер Коттерстоук днем работал дома, вел свои счета. Он любил среди дня съесть миску похлебки. Повариха готовила ее на кухне и приносила хозяину. Однажды, после обеда, ему вдруг стало плохо, и это продолжалось несколько дней. Врач решил, что он съел что-то нехорошее. Потом хозяин выздоровел. Но...
Одной из моих обязанностей тогда было уничтожать в доме всяких вредителей, и у меня имелся мешочек с отравой. Я купил это средство у разносчика, оно хорошо помогало против мышей и крыс.
Помню, что после того, как мастер Коттерстоук заболел, я достал тот мешочек из сарая, чтобы посыпать в конюшни, и заметил, что он наполовину пуст.
«Вы хотите сказать, что дети пытались отравить отчима?» — в ужасе спросил Филипп.
«Не знаю, не знаю. Но когда я поговорил с поварихой, она сказала, что в тот день Изабель и Эдвард и впрямь вертелись на кухне».
«Вы должны были заявить об этом», — строго проговорил Коулсвин.
Воуэлл встревожился. «Но ведь у меня не было никаких доказательств, сэр. Дети часто вертятся на кухне. Мастер Коттерстоук выздоровел, а я был всего лишь бедный слуга. Если бы вдруг сказал что-то такое, мог бы запросто потерять место».
«А как дети отреагировали, когда мастер Коттерстоук заболел?» — поинтересовался я.
«Они притихли. Помню, после этого мать смотрела на них по-другому, как будто что-то заподозрила. Я подумал, если хозяйка подозревает их, то будет настороже и позаботиться о муже, а мне высовываться не стоит. И все же меня грызла совесть, что я ничего не сказал», — грустно добавил он. «Особенно после того, что случилось потом».
Воуэлл снова сгорбился и уставился на свои ноги. «После того, как мастер Коттерстоук утонул?» — спросил я.
Коронер счел это несчастным случаем.
«Однако вы сомневаетесь», — строго проговорил Филипп. Услышав эти слова, Патрик поднял голову.
«Коронер все тщательно расследовал. Он специально для этого и поставлен. Разве я могу с ним спорить?»
Теперь я услышал в его голосе нотку злости.
«Даже тогда хватало безработных слуг, бродяжничавших на улицах».
«Мы пришли вовсе не упрекать вас», — успокоил я его, — «а только попытаться узнать, что стало причиной ссоры. Насколько мы понимаем, мастер Коттерстоук пошел в тот день по делам в порт, а вы с другим слугой и детьми сопровождали его. Через какое-то время брат с сестрой вернулись, сказав, что им было велено ждать отчима вместе с вами у таможни».
«Да, именно так все и было, как я и сказал Корнеру».
«Как выглядели Эдвард и Изабель, когда вернулись?»
«Слегка растерянными. Сказали, что отчим захотел посмотреть товары на вновь прибывшем корабле, а их отослал прочь».
Я снова подумал, что свидетельством этому являются лишь слова детей. Кто знает, что случилось на самом деле, пока они с Питером оставались одни. Дети вполне могли столкнуть его в воду. Им ведь тогда уже было 14 и 13 лет.
«Мастер Коттерстоук был крупным мужчиной», — уточнил я у Уоуэлла.
«Нет, он был невысокий и худощавый, эдакий энергичный коротышка, не то что мой первый хозяин».
Старик посмотрел на картину, с которой отец Эдварда и Изабель, облаченный в нарядную одежду и высокую шляпу, взирал на нас с надменной уверенностью.
«И как все пошло в семье, когда хозяин утонул?» — спросил Филипп.
«Все изменилось. Наверное, брату с сестрой рассказали о завещании отчима.
что он оставляет свое имущество жене и всем своим детям, если умрет первым. А что касается отношений между Эдвардом и Изабель, они сблизились, когда в доме появился мастер Коттерстоук, а вот после его смерти не то чтобы стали опять ссориться, а словно бы избегали один другого. А уж как свирепо они друг на друга смотрели. И отношение миссис Коттерстоук к ним тоже изменилось, еще до того, как она потеряла ребенка, которого вынашивала. Если прежде мать была с ними сурова, то теперь просто почти не замечала. Она продала дело и отправила Эдварда служить клерком в ратушу. Сие означало, что он не будет жить в доме. Это случилось буквально через несколько месяцев.
Значит, в конечном итоге он не унаследовал семейное дело.
Нет. И хотя Изабель было тогда всего 15, мать очень стремилась поскорее выдать ее замуж. Все время приглашала потенциальных женихов. Но мисс Изабель, как всегда, было не заставить сделать что-то против ее воли. Уоуэлл печально улыбнулся и покачал седой головой. В доме царила ужасная атмосфера, пока, наконец, Изабель не согласилась выйти за мастера Сленнинга и переехать к нему. После этого миссис Коттерстоук, не знаю даже, как лучше сказать, полностью погрузилась в себя и нечасто выходила из дома. Он посмотрел на кресло. Госпожа много времени проводила здесь. Все шила, занималась рукоделием. Впрочем, строго следила за хозяйством, слугам спуску не давала. Патрик глубоко вздохнул и посмотрел на нас. Странно, не правда ли, что после всех этих печальных событий хозяйка так и не переехала, даже когда осталась одна, а дом стал слишком велик для нее? Я посмотрел на картину на стене.
Возможно, миссис Коттерстоук помнила, что когда-то здесь была счастлива. Я заметил, что на кресле напротив картины до сих пор лежит ее вышивание.
Да, госпожа сидела здесь в тот самый момент, когда ее хватил удар. Знаете ли, Эдвард и Изабель редко приходили сюда и никогда вместе. И мать не поощряла их. Мне было печально видеть, как они вели себя друг с другом, когда сюда заявились архитекторы. И это странное завещание... Слуга покачал головой. «Может быть, мне не стоило рассказывать вам все это, толку-то теперь? Это было так давно. Что случилось, того уже не исправишь».
Колсвин стоял, задумавшись и теребя подбородок. Уоуэлл издал безнадежный смешок.
«Что дальше, джентльмены? Я останусь хранителем этого пустого дома до самой смерти? Мне не нравится жить здесь одному».
Вздохнул он и торопливо добавил. «Иногда по ночам, когда дерево скрипит...» Я ощутил жалость к старику и взглянул на Филиппа. «Думаю, мы узнали все, что было нужно, брат Колсвин».
«Да»,
— мой коллега посмотрел на Воуэлла. «Вам следовало рассказать все это раньше».
«Патрик прав. Нет смысла раскапывать теперь ту давнюю историю», — сказал я.
Филипп замолчал, задумавшись.
«Что вы будете делать, сэр?» — дрожащим голосом спросил слуга.
Колсвин покачал головой.
«Не знаю».
Мы с Филиппом стояли в конюшне рядом с лошадьми. Я предположил. «Может быть, дети вместе столкнули мастера Коттерстоука в воду? Или это сделал кто-то один из них?» Старый слуга Уоуэлл определенно так думает.
«И их мать тоже так считала», — согласился мой коллега. «Похоже, теперь ясно, что она написала странное завещание, чтобы спровоцировать новую ссору между братом и сестрой. Это была месть».
«Но у нас по-прежнему нет никаких доказательств, чтобы опровергнуть вердикт коронера. И все же я думаю, что дело было именно так. И я тоже». Двое детей, скорбя по отцу и считая, что новый муж матери лишит их наследства, причем совершенно ошибочно, — сурово добавил Филипп. Они этого не знали.
Наверное, Эдвард и Изабель начали с мелких пакостей, а потом стали подзадоривать один другого на большее и постоянно говоря о предательстве со стороны матери, которое ощущали со временем
довели друг друга до безумия.
Кто же столкнул Питера Коттерстоука в воду?
Я покачал головой. Не знаю. Тот, кто это сделал, убийца.
В любом случае, это лишь наши домыслы, твердо сказал я. Мы ничего не знаем наверняка. Мастер Коттерстоук мог утонуть в результате несчастного случая. И старик прав. Кому пойдет на пользу, если вся эта история выплывет наружу через 40 лет?
А еще помните, что обязаны соблюдать по отношению к клиенту конфиденциальность.
Вы можете нарушить свои обязательства, только если Эдвард намеревается совершить преступление, а это вряд ли.
Колсвин сжал губы. Это вопрос справедливости. Я должен напрямую допросить Эдварда. И если мастер Коттерстоук не устранит моих сомнений, прекратить работать на него и доложить все обстоятельства нашему викарию. Вы справедливо заметили насчет отсутствия доказательств, но если это правда, нужно заставить убийцу задуматься о своей душе. Наш викарий просто обязан узнать, что произошло.
А Изабель?
Нет смысла рассказывать историю Дирику. Ему уж точно наплевать на спасение души. Я его знаю.
Филипп пристально посмотрел на меня.
Вы призываете меня не будить спящую собаку?
Подумав, я ответил,
да,
в данном случае так будет лучше.
Колсвин решительно покачал головой. Нет, убийца не должен уйти от наказания.